На эхе читают книжечки.
Хотел сегодня об одной книжке рассказать, тем более, что мы вот говорили о премии «Просветитель», начали мы с перевода. А на сей раз все-таки мне хочется рассказать об одной замечательной книжке уже отечественных авторов, которая, кстати, получила главную премию в номинации «Гуманитарные науки российских авторов», да, премии «Просветитель». Это книжка Ярослава Шимова и Андрея Шарова, которая называется «За нацию и порядок. Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами». Так она называется. И я скажу, почему, на мой взгляд, эта книга заслуживает, ну, вот самого пристального внимания. Дело не только в том, что о нашей отечественной истории, как древней, так, кстати говоря, и нового времени, 20 века, у нас в массе своей, в общем, довольно смутные представления. А если нашу отечественную историю вставить еще и в какой-нибудь европейский контекст, то тогда уже, в общем, совсем плохо становится. А между тем, конечно же, центральная и восточная Европа и Балканы, ну, во-первых, это один из самых конфликтных регионов на протяжении, в общем, довольно долгого времени. Да, Балканы, как мы помним, вообще называли пороховой бочкой Европы, поскольку именно там зарождались многие конфликты. Но в данном случае Ярослава Шимова и Андрея Шарова волнуют несколько иного рода проблемы, потому как они пишут вот об этом совершенно удивительные эпохи, в которые, кстати говоря, глядя на которую, можно найти, ну, огромное количество аналогий, совпадений, или, по крайней мере, примерно тех же самых процессов, которые происходят и сейчас, но, разумеется, с какой-то поправкой. Они пишут о становлении самостоятельных государств, да, вот в этот период между двумя войнами, то есть в промежутке между 1914 и соответственно, началом, ну, или концом Второй мировой войны, 1945 году, когда появлялись многочисленные независимые государства и какого рода режимы там устанавливались, как их можно классифицировать. Разумеется, акцент делается на авторитарных режимах, каким образом искажалась демократия, на авторитарных и тоталитарных. Причем авторы пытаются разграничить эти понятия и показать разницу между авторитаризмом и тоталитаризмом. Но на самом деле и классификация этих режимов, собственно, книжку и открывает, да, своего рода типология режимов государств, которые вступили в 20 век, да, заявив о своей независимости. Одни вспоминая независимость, другие настаивая на ней или осознавая ее и прочее, прочее. Это такой удивительный котел, в котором, в общем, варились самые разные настроения, потому что это, с одной стороны, войны, конфликты, которые, кстати говоря, не завершаются, там, допустим, к 20-му году, то есть после уже завершения Первой мировой войны продолжают тлеть, восстания, которые, допустим, не знаю, в Познане, в Польше или в Вильнюсе, например, да, все это, в общем, продолжает тлеть, вариться. И вот именно в этот, собственно, этот период, он, конечно, необыкновенно любопытен. И такая динамичная хроника, которую дают авторы, рассматривая самые разные страны. Здесь, разумеется, и Польша, и Чехословакия, и Югославия со своим совершенно фантастическим проектом, в котором уже заложены будущие конфликты, которые отзовутся через столетия, но на самом деле, которые продолжали жить и на протяжении 20-30-х годов, и во время войны, и после войны, ну и, соответственно, как мы знаем, уже и в 90-е годы. Здесь и Венгрия, и здесь также, может быть, одна неожиданная страна, на которую также обращают внимание авторы, это Греция. Но, впрочем, вполне определенная аргументация существует и у Ярослава Шимова, и у Андрея Шарова. Почему, ну, я поскольку заявил, почему это любопытно, да? Ну, вот я приведу одну цитату, единственное, наверное, что я успею сделать, а так, в общем, отсылаю книги. Вот, например, «Становление образования не зови на обломках», понятно, что автор Венгерской империи, «Образование Югославии», да, на Балканах. «Идеология югославизма, духовной скрепы страны Кара Георгиевича, рассуждения о триедином и трехименном народе маскировали намерение сербского политического класса утвердить право власти на пространстве от Вардара до Триглава. Одно государство, один народ, одно национальное чувство». Ну, как мы видим, в общем, все понятные лозунги. В балканском случае тоже заметную роль сыграли мифические мотивы жертвенной смерти и искупления всеобщего греха. Сербы якобы веками хранили Европу от османского рабства. Битва 1389 года на Косовом поле многим представлялась ключевым эпизодом этого продленного спасительного акта. А между тем, помимо сербов, хорватов, словенцев, западно-балканские территории населяли представители дюжины народов и народностей, формирование коллективного сознания, идентичности которых находилось на разных этапах. Боснийцы-мусульманы, македонцы, албанцы, немцы, венгры, итальянцы, турки, цыгане, евреи, румыны, словаки, чехи, русины. О них в названии королевства и в его гимне не упоминалось. Едва ли не единственной партией, работавшей на территории всей страны, оказалась подпольная коммунистическая партия. Она занималась классовой борьбой. Как видите, в общем, ну и можно было бы много цитат приводить, которые совершенно по-особенному отзываются уже в нашем сегодняшнем времени, и становится понятно, что многое из того, что переживаем мы, на самом деле может восприниматься как бы повторение невыученных уроков. Отсылаю всех к этой замечательной книжке, которая еще и действительно динамично написана и легко читается. «За нацию и порядок. Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами». Ярослав Шимов и Андрей Шарый.
На Эхе читают книжечки.